не ответит. Коротка разгадка, да 7 верст правды в ней. Отца родного чуть помнил Терентий Чернега. Воспитывал его мачеха поконец рук. Потом и отчим пришел, а Терентий ушел, немного он от них набрался. И в двухклассном сельском училище, и в одноклассной торговой школе тоже небогато подобрал. Да ученье и книги тому ни к чему, у кого на жизнь глаза и уши правильные. Когда надо, оборотистым смыслом своим Чернега легко поспевал за разговором образованных, хоть вот бы и офицеров. Слышал Чернега, как командир бригады полковник Христинич разговаривал с командиром батареи подполковником Венецким о делах вообще в артиллерии, как у нас пустая трата тяги и простой пушек. Из-за того, что 8 орудий в батарее, а у немца 6 или 4, а перестроить 6 8-орудийных и 8 6-орудийных нету казны денег. Дешевле пушки возить, не стреляя. И как командиры батарей погрязли в батарейном хозяйстве, в содержании до чистки запасного имущества, так что некогда стрелять, некогда боевых наставлений читать, да и они-то все устаревшие, а новые последние до рук не дошло, война. Тем более утвердился Чернега, что если кто в артиллерии, что и значит, это фельдфебель, на ком же то хозяйство. А действительно и прослужил Чернега от хоботного до 1-го номера и до начальника орудия. А на войну теперь в первый же день призванный, в 3-й день представленный в Смоленск, попался на глаза полковнику Христиничу. Тот посмотрел мимоходом все домохнаты и сказал Венецкому: «Такого молодца грех унтером держать. Поставьте его фельдфебелем». Это он правильно догадался. Про себя Чернега знал, что будет фельдфебель отменный. А узнав подполковника Венецкого, еще раз догадался, что не во всякую батарею Христинич стал бы и фельдфебеля советовать. Венецкий знал свои прицелы, трубки, дистанции. А барин был нежный. С солдатами объяснялся и извинчиво, команду подавал просительно, и не было бы в батарее единого сжатого кулака, если б не назначили Чернегу фельдфебелем. И с первого же зыка рокота природнился он к новой должности, и вся батарея разом признала его. А по такой войне, какая пошла, кто ж и был в батарее главный, как не фельдфебель? 2 недели пушки не снимались с передков, не занимали позиций. И были в головах господ офицеров боевые наставления или нет, это не влияло нисколько. Еще показывали они, по какой дороге двигаться. Так это и было ясно по общей дивизионной колонне, еще донесения писали. А вел батарею, кормил-поил батарею, размещал на ночевке, за лошадьми следил, снаряды оберегал Чернега. И вся батарея признала его главным человеком, и лошади ушами вели, что он их понимает. Да лошади-то всегда отзывались Чернеги с первого прихлопа по шее. Ох, он их знал, перезнал, покупал, продавал, не для барыша, а из задора. Страстовал Чернега по лошадям больше, чем по бабам. Терентий переносил на плече 6-ведерный бочонок с квашеной капустой, гнул подковы, гривенники, выколачивал молотком на ярмарках все, как мериться любили на Руси от лишних досугов и лишней силы. Он и сам был как бочонок. Ростом не добрал, но насилие это не отозвалось. Да всю-то силу! Кроме пожара да подтопа, почитай, никогда не приходилось ему и пускать. В полсилы доставалось ему в жизни все, чего он хотел, потому что и умений, и ремесел много знал. Ремесло не коромысло, плеча не гнетет, а своеродную поберегал на запас. И вот теперь на войне Чернега тоже еще всей силы не показывал. Обходилось и так, командовал он в полдрема, в полсмеха. Война ворвала совсем не к ляду. В 32 года, в сок, и, как всегда, кажется, на самом захватном месте, так протолкаться бы ее, не повредя себя. Но когда средь ночи подняли по тревоге, и то томление безвестности, безлюдности, капкана, накоплявшееся в солдатских грудях всю неделю, прорвалось теперь ясным приказом, нет, разрешением, айда, ребята, на утек. Чернега в 2 толчка сердца разрешил всю силу, какая таилась в нем, и кинулся к подполковнику.
— Ваше высочество, только скажите, что надо! —
Подполковник Венецкий при свечке в палатке схватился за узластые предплечье фельдфебеля. Через вот эту речушку надо бы, Чернега, и белый локончик на лбу, по карте, на раскладной походной койке, оставляемой теперь тут навек, показал быстрее обычного, не мямля, чтоб нам на шоссе не выходить, крюка не давать. И там вообще немцы, а вот здесь, на речушке, какой-то мост, может, поврежден, может, сгнил, подходы к нему болотистые, а нам бы вот перейти. 10 верст сбережем, а немцы минуем, и сразу вот на этот перешейчик, шлагу,
По карте мудрость не столь велика. Зеленое, черное, голубое, озера, 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 ног не протащить. Это все Чернега круглыми глазами быстро вбирал, тем быстрее, чем надо было. А все-таки зацепило его. «Шлага, это что такое?» «Шляга, молот большой, а по-польски шлаг трафи, сдохни, удар бы тебя хватил». Очевидно, так плотина называется, или мельничная, или от деревни Маркин. Но Маркин мы обойдем тогда, а шлагу не обойти. Только кто шлагу М перейдет, тот будет жив, а здесь... А здесь мы и не будем. И то ж у плечика, да чтоб не раздавить, привзял Чернега подполковника. Ваш возблагородь, сосватано.
Шлите только офицеров по маршруту, а мы всей упрягой возьмемся. И снаряды, ты понимаешь, Чернега?
Да неужели не понимаю? Выскакивал Чернега из палатки. Лучше руки отвинтим да бросим, а снаряды возьмем. Да колыхаем, как бабьи игруши. Вот и настал пожар, потоп. Выше захлестывало. И в такие минуты нету офицера рук, а руки у фельдфебеля. У них только покашливание с извинкой. За 200 лет заминаются, а ну-ка их на... Однажды пошлют. Вот задумал бы Чернега снарядов не взять, хоть 100 раз приказывайте, а покинули б. Но печет Чернегу, что мало снарядов, а каждый снаряд 5 солдатских голов спасет, если не 20. И зарычал Чернега на своих львина, перекрывая все другие команды, ропот, ржание и ляск. Знала батарея своего фельдфебеля, но еще и не знала, до этой ночи не было войны. Рык этот львиный всем передавал, чтобы теперь ни одна поджилка не поленилась, что если лошади откажут, пушки на себе понесем. Рык-то рык, а с приглушью в ночь далеко разносится. Не проведали б немцы, что мы стронули и куда пошли. И завертела с невзгодою погожая тихая ночь после оброна месяца с одними только звезденьками. Не объявлялось, а быстрый слух разнесся и усвоился всеми без отказу. Где-то есть мост, и на тот мост надо спешить, а снимут его, мы пропали. Без задышки бегал Чернега вдоль колонны, вперед, назад, и поспевал везде разобраться. Гнулись и тянули, как против косого дождя, как под обстрелом, не передыхая. Полевая дорога кривуляла и перекрещивалась, на развилках от офицерской разведки ждали маяки. Ближе к речке у Чернеги была своя разведка. Ногой дознаться, где топка и насколько. Поработали и до моста. Заминали, стопли, перепрягали выносы, брали урывом, все подхватывая. И на мосту поработали. На последнем хуторе разобрали сарай. И потом в темноте меняли бревна, достраивали мост и лошадей поили. И после моста долго тянули с низинкой, как бы не встрять, еще перепрягали. А там крутенько пошло наверх, и опять подпрягали, толкали и взъехали, наконец, на твердое. Вот война. В полуночи перебуженные, чего днем осилить нельзя, одолели ночью. А затем и вся краткая ночь прошла. Оставив мосток и прорытую темную дорогу остальному дивизиону, их батарея уже на свете, прикрываясь справа лесной полосой, беззвучно потянула к шоссе. Никто не стрелял, никто не пересекал им дорогу, отпалились за прошлые дни. Простояла тихая ночь, как будто нет войны. Перед самым шоссе, не выводя из лесу, батарею остановили. Они пришли первые, значит, долог оказался кружной путь, а может, полки блукают. Уже довольно разведнелось, но и не полный свет еще. В версте направо на высоте лежала у шоссе та самая деревня Меркен. Налево же по шоссе всего за 300 сажений, но по откосу и в провале ждала их заклятая шлага М. Если разведка сейчас не встретит на ней огня, через 15 минут батарея уже будет за нею. Ну да, сказал командир первого взвода, что через 5 верст еще одна такая будет закупорка, а когда и вторую проскочут, донесет их туда, где они были неполных 3 дня назад. Надо было 3 дня таскаться со всеми орудиями, парками, обозами, ни одного снаряда не выпустив, отломав 40-верстный крюк, чтоб теперь дониматься и рваться, ах, если б назад угодить. На широком пне, на закрайке леса, присел Чернега и руки свесил, и ноги ослабил, ныли. А есть и спать перехотелось. Слышался уже из деревни стук колес и разговоры. Это по шоссе наши подходили. Теперь попрут, только бы успеть перед ними. Вернулась разведка. Свободно шлага М. Никого. Свободно. Плотинка 2 сажени ширины, но свободно 2 сажени. Ой-ой. И вот уже не тая, звонкими голосами на отлет. По коням! Ездовые, садись! И батареи выворачивать на шоссе и спускаться вниз к шлаге. А вдруг ударили по деревне Меркен немецкие пушки, и сразу дом загорелся. И тут же занялись пулеметы с немецкой стороны. Да где она, немецкая страна? Там и немцы, там и наши, наших больше там. Там весь корпус наш еще идет, бредет. А в неразгоревшемся дне огневатые вспышки стрельбы помелькивают со всех сторон. И от лева деревни, и от права деревни, и переносом сзаду. И только одна сторона, верная, несомненная, шлага М свободна. Вот тут, под откосом, шлага М, до которой они измесили болотца. И ногти срывали в кровь и надорвали лошадей до упаду. И если теперь побыстрее дорогу занять и туда спускаться, то еще опережаем обоз, тот, что галопом из Меркена кинулся сюда от обстрела, гудят колеса, а там и пехота бежит по обочинам. Эти миги поворотные, когда не знает себя ни человек, ни целая часть, когда голос не слышен и начальник не виден, и ты один решаешь за себя, да не решаешь, ведь думать некогда, и вдруг решается все. Пушки подъехали, лучше позиции не надо, и спускаться под откос... «Оттуда не постреляешь!» — вскочил Чернега. И размахом руки, как 1000 рублей, пуская на ветер, показал первому орудию, где ему разворачиваться, и второму. «Могли б не послушать, почему фельдфебель? Подождем командира, там плотинка нас ждет, эта плотинка в Россию! Мы целую ночь спотыкали, спотели, толкали, мы первые, мы имеем право в России!»
Но щедрость передавалась, как переимная зараза. Разученными движениями ездовые заводили пушки, и Коломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бежал штабс-капитан, во все руки махая. Что махая? Не надо, не надо было. Надо, надо, правильно, молодцы. И подполковник Венецкий, узенький, из лесу вывернулся. И, придерживая на боках шашку и сумку, бежал на высотку сбок деревни, а телефонисты за ним, разматывая свои катушки. Уже полный, превосходный был свет, а заря запрятана за лесом, за спиной, по открытым холмам впереди, и за холмами во все стороны расширялся гремеж. Не ушли, как хотели ночью, не ушли. Не ушел 13-й корпус, запутался.
4 орудия Чернегинской батареи развернулись по эту сторону шоссе. Передки отъезжали в лес, отсюда же подтягивались зарядные ящики. Позиция лучше не придумать. По шоссе проносились первые безумные повозки, обгоняя друг друга и сцепливаясь. Это здесь. А что на плотине будет? Перебивая их бег, перевалили шоссе, потянули на ту сторону становиться. 5-е, 6-е, 7-е орудие. А тут пехотка поддала. Что за скоробеги? Где таких берут? Кто такие? Львиным рыком через кювет от орудия окликнул их Чернега. Кто такие? По каким делам? Звенигород. Отвечали, налился Чернега бычьей кровью. Да что ж вы, греб вашу мать, говядину спасать звенигородскую, а мы за вас отстреливаться? А ну, ворочайся, давай прикрытие. И батарейцы на холмик при Чернеге выскочили, и не столько голосами, сколько руками, кулаками остановили звенигородцев, затолклись, обернулись, соткнулись, и пошла первая волна назад, еще робко, еще готовая повернуть. Но и там, как у нас, повиднелся офицер и не погнал на шлагу, а повел в сторону от шоссе показывать, куда —